Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. Сегодня пятница, 21 мая. В студии в следующий час с вами будет ведущий Александр Лащенко. Ко мне со свежими выпусками новостей присоединится моя коллега Ольга Стрижова. Ну а расскажем мы, в частности, вот о чем сегодня. Охоту на забастовщика объявила так называемая МГБ на оккупированных территориях Донбасса. Выпускные на линии фронта. Как к ним готовиться? Ну и разговор в студии прямого эфира. Вот так мы его назвали. Вопрос ребром, как говорится. Убрать Путина с Донбасса. То есть как заставить президента России Путина прекратить войну, им же развязанную на востоке Украины, на Донбассе? Поводом для избрания данной темы стало прозвучавшее накануне заявление президента Украины Владимира Зеленского, который надеется все-таки договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны, пока тот Путин является президентом России. Зеленский заявил, цитата, «Мы должны прекратить войну сейчас, когда Путин президент Российской Федерации». «Я в это верю», утверждал Владимир Зеленский. Каковы основания у украинского лидера в это верить? Попытаемся разобраться минут через 10-15 с нашими экспертами прямого эфира, российским политическим обозревателем, философом Игорем Чубайсом и его украинским коллегой Тарасом Задорожным. И с вами попытаемся разобраться, если вы наберете номер нашего прямого эфира 0800 300 403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сейчас обещанный выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Добрый вечер. Верховный суд вынес решение по кассационной жалобе генерал-майора Виктора Назарова, которого суды первых двух инстанций приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о сбивании военно-транспортного самолета Ил-76 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. Суд отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии Назарова состава уголовного преступления. Напомню, 14 июня 2014 года в Луганской области сбили самолет Ил-76. На его борту находилось 40 военнослужащих и 9 членов экипажа. Все погибли. В Павлоградском районном суде Днепропетровской области 17 декабря 2015 года начался судебный процесс по этому делу. По версии прокуратуры, генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником оперативного штаба боевых действий, знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. Суд приговорил его к 7 годам заключения. Назаров не согласился с приговором и подал апелляцию, а потому продолжал службу вооруженных силах Украины. Апелляцию не удовлетворили. В августе 2019 года Назаров заявил, что подал рапорт об увольнении из вооруженных сил Украины по собственному желанию. Впоследствии он подал кассационную жалобу. В украинском списке на обмен сегодня 285 имен, среди которых 44 военнослужащих, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, группировки ЛДНР подали список из 90 человек, из них украинская сторона подтвердила только 15. Ранее советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе сообщил, что Украина просит вернуть около 100 человек в рамках обмена пленными с неподконтрольными правительству районами Донецкой и Луганской областей. Большинство из них военнослужащие. Напомню, последний обмен состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда в Украину вернулось 20 граждан. В отдельные районы Донецкой и Луганской областей 14 человек. Российские гибридные силы 20 мая обстреляли жилой квартал города Маринка Донецкой области. Это уже второй такой случай с начала мая. Никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получили их дома, сообщает штаб операции объединенных сил. Как рассказали представители украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, в одном из домов повреждены окна, в двух крыша. В прошлый раз российские гибридные силы обстреливали Маринку вечером 8 мая. Тогда они применили 6 снарядов из пушки калибра 100 мм. В результате обстрела повредили 6 жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома. За минувшие сутки российские гибридные силы 10 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы в районе Песок и Водяного. Группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстрелах возле поселков Спартак, Озеряновка, Красный Партизан и Новоласпа. В группировке ЛНР заявляют, что под обстрел попал поселок Донецк. Донецкая область остается единственным регионом в оранжевой зоне, сообщает Минздрав. За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировано 408 новых заболевших коронавирусом и 19 летальных случаев. В Луганской области сообщается о 56 новых зараженных и 5 умерших. Всего в Украине лабораторно подтвердили 4984 новых случая заражения. 202 человека умерли от осложнений. Группировка ДНР сообщила о 334 случаях заражения и 20 смертях. Группировка ЛНР информирует о 30 заболевших и одном летальном случае. Новости культуры. Украинский фильм «Этот дождь никогда не кончится» признали лучшей лентой на 23-м международном кинофестивале документальных фильмов о правах человека «Один мир». Фильм режиссера Алины Горловой был снят в 2020 году. Он рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане, сыне курда и украинке. Из-за войны в Сирии семья переселилась на Донбасс и попала в эпицентр нового конфликта. В Украине Андрей вступает в ряды Красного Креста. Мировая премьера фильма «Этот дождь никогда не кончится» состоялась в ноябре 2020 года на крупнейшем фестивале документального кино в Амстердаме. Там это кино получило награду «Лучший полнометражный фильм» в секции «Первое появление». И о погоде. Завтра, 22 мая, в Донецкой области пройдут дожди, в Луганской солнечно, без осадков. Температура ночью 11-13 градусов со знаком плюс, днем потеплеет до 25 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Уже в воскресенье, 23 мая, в Донецкой и Луганской областях будет солнечно. Температура ночью опустится до 11 градусов, а днем ожидается 23-25 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Приятных выходных!
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которое присоединяется к эфиру «Радио Донбасс Реалии». Скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира. Тема такова. Вопрос ребром. Убрать Путина с Донбасса. Действительно ли можно заставить президента России Путина прекратить войну на Донбассе? На что надеется его украинский коллега Владимир Зеленский, высказавший такое предположение, веру, как он сказал, дословно цитирую Зеленского, что с Путиным можно прекратить войну на Донбассе, и с ним фактически можно договориться. Зеленский снова и снова подчеркнул, что он хочет встретиться с хозяином Кремля. А ранее Путин, как известно, сказал, что он прекрасно, welcome, готов встретиться с Зеленским, но общаться может он только о двусторонних украинско-российских отношениях, которые не предусматривают вопроса Донбасса. Россия же ни при чем, нас там нет, подчеркивает хозяин Кремля, который как бы хочет закончить войну, по вере Владимира Зеленского. На что надеется на самом деле президент Украины? Какие у него есть основания? Будем разбираться с экспертами нашего прямого эфира, российским политическим обозревателем Игорем Чубайсом, его украинским коллегой Тарасом Загородним. 0800-300-403. Еще раз напоминаю, телефон студии «Радио Донбасс Реалии».
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Минут через 10-12 будем пытаться убирать Путина с Донбасса, насколько это удастся. Шучу, конечно, с нашими экспертами, но пока к иным темам тоже важным. Охота на забастовщиков объявила так называемая МГБ на оккупированных территориях Луганской области, то есть группировки подконтрольной России ЛНР. Речь идет о протестах на Алчевском металлургическом комбинате, который вот перестал кормить Украину, до того перестал последние более чем 7 лет оккупации, что фактически на грани банкротства теперь это предприятие. Собственник его, фирма беглого украинского олигарха времен Януковича, которого называли кошельком Виктора Федоровича, Сергея Курченко, Внешторгсервис начала выдавать такие долги по частям. Но части эти крохотная, отмечает работник этого предприятия. Металлурги Волчевской не получают зарплат уже длительное время. Они продолжают бастовать, ищут защиты у президента России и самопровозглашенного лидера Южной Осетии. Не к господину Пасечнику обращается. Лидеру в кавычках этой, в кавычках ЛНР. Ведь там именно, в Южной Осетии России, зарегистрирована компания господина Курченко. Больше расскажет мой коллега, журналист радио «Донбасс Реали» Сергей Горбатенко.
На Алчевском металлургическом комбинате, или, как его называют представители оккупационной администрации Луганской области, филиале номер 12 закрытого акционерного общества «Внешторгсервис», продолжается забастовка. По публикациям в группе АМК «Независимый профсоюз» ВКонтакте можно отследить хронологию протеста. 30 апреля металлургам отдали остаток зарплаты за декабрь прошлого года. Также выплатили 29% за январь. Администраторы группы пишут, но рабочие на подачку не повелись и продолжают бастовать. Александр Васьковский, который называет себя представителем независимого профсоюза шахтеров Донбасса, назвал это первой победой. До этого Васьковский заявил, что по поводу невыплат зарплат на АМК обратился к президенту России Владимиру Путину. Также он называл представителей Внешторгсервиса злодеями. 8 мая. Пользователи группы сообщают, что АМК бастует почти 20 дней. Жалуются на то, что группировка ЛНР не замечает беду металлургов. Также сообщают, что так называемая МГБ ищет Александра Васьковского. Позднее эту информацию подтвердит и сам Васьковский.
Считаю, что МГБ тут на всех активистов нашего независимого профсоюза шахтеров устроил охоту. Пришлось вот снова выехать на территорию Российской Федерации.
14 мая. Работники доменного цеха, по информации профсоюза, около 500 человек, якобы согласились выйти на работу. Им пообещали выплатить половину долга за январь и февраль, а 29 мая оставшийся долг за февраль. С июня Внешторгсервис обещает платить 120% зарплаты. 20% – это долги за весенние месяцы. В профсоюзе уточняют, что работники железнодорожного цеха продолжают забастовку. 15 мая. Металлурги так и не получили обещанных денег. А 19 мая в профсоюзе сообщили о том, что начались выплаты денег. Цитирую. «Сегодня из Внешторгсервиса кинули нам кость в виде 15% зарплаты за январь. Мы не изменим своего решения. Сначала полная оплата, потом работа. Завтра нашей забастовки будет месяц. За этот месяц мы должны получить 2/3». Конец цитаты. А 20 мая профсоюз отправляет письмо Владимиру Путину и руководителю непризнанной территории Южной Осетии Анатолию Бибилову. Отметим, что ЗАО «Внешторгсервис», которое связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко, зарегистрировано именно в Южной Осетии. У двух президентов просят провести всестороннее расследование подрывной деятельности ЗАО «Внешторгсервис». Само ЗАО «Внешторгсервис» назначили временным администратором предприятий на территории Ордло в 2017 году. У этой фирмы из Южной Осетии нет сайта, поэтому структуру собственности отследить сложно. Известно, что фирме подконтрольны в металлургии «Донецксталь», Енакиевский металлургический завод, Макеевский коксохимический завод, Макеевский металлургический завод, Стахановский завод ферросплавов, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Харцизский трубный завод, Алчевский металлургический комбинат, Докучаевский флюсодоломитный комбинат. В угледобыче – это Комсомольское рудоуправление, а также угольные предприятия. Предприятия «Ровенки-антрацит», «Свердлов-антрацит» и «Краснодон-уголь». По информации московского центра Карнеги, Внешторгсервис начинает возвращать активы оккупационным администрациям. Пока речь идет о Донецком металлургическом заводе и Енакиевском коксохимическом заводе. А в луганских пабликах уже распространяют информацию о том, что Алчевский медкомбинат планирует обанкротить и передать в управление другому собственнику. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
«Платье для Золушки» – так называется многолетний проект волонтерской сотни «Доброволя». Они возят по интернатам и реабилитационным центрам прифронтового Донбасса выпускные платья для девочек и костюмы для парней. С каждым годом собирать гуманитарную помощь все сложнее, и волонтерам приходится выбирать те школы, те учебные заведения, где поддержка нужнее всего. Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Штекель проехался в волонтерском бусике от Счастья, населенный пункт, до Волновахи и обратно.
Вот большой размер, Юль, белое такое, смотри.
О, да, давай. Да, 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 надо его прям запомнить, что оно у нас есть. Поздно вечером активистки общественной организации «Волонтерская сотня Доброволля» перебирают на киевском складе чемоданы с платьями, в основном вечерними. Есть среди них и концертные, и коктейльные, и повседневные. Все это гуманитарная помощь ученицам прифронтовых школ и интернатов Донбасса.
Ой, майка длинная.
Юль, она впереди красивая.
Но она на плечиках.
На плечиках и впереди красивая.
Девушки придирчиво осматривают одно платье за другим, и лучшие из них упаковывают чемоданы и грузят в микроавтобус. Через несколько часов они отправятся за несколько сотен километров от Киева. Чемоданы будут возить по прифронтовым городкам и поселкам, показывать платья завтрашним выпускницам и ученицам старших классов и раздавать тем, кто наберется смелости их взять. Глава общественной организации – волонтерка Наталья Воронкова.
Наш є улюблений проект – це плаття для попелюшки. Ми привозимо дівчатам випускні сукні у інтернати, у реабілітаційні центри, у дитячі будинки, у просто школи, які знаходяться на лінії розмежування. І даруємо дівчатам і хлопцям таке свято, коли вони можуть перетворитися якраз на принцес та принців у свій випускний.
Волонтерить Наталья начала еще на Майдане, а затем стала регулярно ездить на Восток. Наталья много лет и помогает сама, и собирает гуманитарную помощь школьникам прифронтовых сел и городов. Зимой 2015 года занималась эвакуацией детей из Дебальцево во время боев за город. Вместе с коллегами создала проекты «Искусство, которое спасает» и «Вышиванка детям АТО». Под потолок, груженный гуманитаркой, автобус выезжает из Киева и через 10 часов останавливается у Кременской областной специальной школы-интерната. Здесь живут и учатся дети и подростки с различными особенностями развития, среди которых и ДЦП, и нарушение опорно-двигательного аппарата, и аутизм. Для маленьких школьников волонтеры проводят мастер-класс по рисованию, рисуют ангелов, которых через несколько дней передадут солдатам на передовую. А для девочек постарше устраивают настоящий показ платьев и украшений.
У нас с собой выпускные платья. Мы вам их всех показываем. Если кому-то что-то нравится, то вы берете мерить.
Там клипсы нужны, да?
Да. Ну, если есть клипсы. Если нет,
браслеты. 28 мая здесь будет выпускной вечер. Воспитательницы помогают подросткам выбрать и одеться в платье, подобрать украшения и обувь. Подсказывают, как лучше держаться в непривычной для некоторых одежде и помогают пройтись по сцене актового зала, как по подиуму. Школа-интернат в Кременной известна своими спортивными программами. Тут училась победительница 12-х паралимпийских игр в категории «Бег на 200 метров» Оксана Кричуняк, серебряный призер Европы по толканию ядра Оксана Шетилева и легкоатлет Александр Алексеенко. В школе-интернате отличный бассейн, говорит радио «Донбасс Реалии» 17-летняя Анна, кандидат в мастера спорта по плаванию. Практически все время она проводит в интернате, уезжает только на каникулы и признается прямо, купить платье на выпускной и ей, и некоторым ее одноклассницам было бы непросто.
С платьями это очень все шикарно, очень все понравилось, платья просто неотразимы, украшения вообще для меня это я не знаю. Ну, в общем, все очень классно нашим волонтерам, мы очень благодарны за такую поддержку.
Любой приезд волонтеров – это не только гуманитарная помощь, но и общение с детьми, говорит заместитель директора школы Светлана Махура. Хотелось бы, чтобы люди приезжали к нам чаще, признается женщина.
Це дуже важливо, коли дитина має дуже багато друзів, коли вона спілкується, комунікує. Особливо для наших діток, вони, наші дітки мають складні порушення розвитку, тому це дуже важливо для наших діток.
Із Кременной ми їдемо во временную воєнну столицю Луганщини, город Северодонецьк. Здесь знаходиться бывший інтернат, нині обласная санаторная школа, где живут и учатся дети с нарушениями дыхательного аппарата. Випускниць немного, і поки вони вибирають плаття, волонтери проводять для детей мастер-класс по рисованию ангела. Я замечаю, что к учителям здесь обращаются по имени и добавляют «мама». Во всей Украине такое вроде бы только в этой школе, поясняет радио «Донбасс Реалии» учительница начальных классов Елена Калмыкова. Она работает здесь почти 20 лет.
Дітки йшли до нас спочатку в дитячий садочок, з дитячого садочка переходили в школу. І їм дуже хотілося, щоб у них була сім'я, щоб була мама, тато. І тому всіх вихователів, а в основному це жінки, вони називали мамами.
Учащиеся начальных классов старательно вырисовывают ангелочков вслед за киевским волонтером Евгением Веселовым. Он проводит такие мастер-классы во всех школах и интернатах.
Я думаю, что хлопцам нашим будет приятно побачити, что це робили діти своїми руками. І це чудові оберіги для наших захисників.
Волонтеры показывали и раздавали платья и пиджаки в Новоайдарской и Счастинской областных санаторных школах, а затем двинулись на юг к Новотошковскому. Следы обстрелов до сих пор можно увидеть на стенах домов. По поселку ездят военные машины. Мы случайно наткнулись на наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины. В этом поселке волонтеры помогают обычной, не санаторной школе. Но, разумеется, платьям и костюмам на выпускной подростки рады не меньше. Неожиданные подарки всегда приятно, говорит радио «Донбасс Реалии» учащийся Новотошковской школы Алексей.
В большинстве людей на поселке это пенсионеры, то есть это пожилые люди, они не работают. Но есть люди, которые работают на шахте, в школе, и ну, у кого-то, скажем так, есть какие-то проблемы с деньгами, и они не могут позволить купить себе какую-то вещь, и поэтому иногда выручают волонтеры.
Его одноклассница Ульяна уже успела попутешествовать по Украине, хоть и не по доброй воле. Новотошковка недалеко от передовой, а несколько лет назад боевые действия шли гораздо активней. В 2015 году Ульяна с родителями уехала в Одессу, затем в Тернополь, затем снова в Одессу. И когда семья вернулась в родной поселок, здесь все было разбито, рассказывает девушка.
Так как мы маленький поселок, нас еле замечают. Нам приятно, действительно, что приезжают волонтеры, там какие-то организации, вот. Нам сделали ремонт. Мы пришли, совсем другая школа была. То есть раньше были старые окна, то есть все было старое. Мы пришли, действительно, новая школа, как в городах. Даже в городах таких нету.
И, наконец, интернат в Новгородском Донецкой области. Специальная школа номер 38. К детям тут приезжают не в первый раз. Девочки бегут обнимать Наталью Воронкову, Юлию Кригер и Юлию Нижник-Зайченко. А волонтерки расстегивают чемоданы и начинают уговаривать девушек-выпускниц выбрать себе вечернее платье, красивые туфли или...
Блузка бежевая, шелковая. Не? Да. Нет, это скромненькая ручечка такая. Раз, я. Да.
Недельная экспедиция волонтеров подошла к концу. Дети новгородского интерната собрали свои и чужие рисунки с ангелами и торжественно вручают их военным. В школу приехали два взвода пехотинцев – мужчины и женщины в полевой пиксельной форме. «Мы всегда готовы их защитить и поддержать. Дети – наше будущее», – говорит один из солдат. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300-403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Соответственно, и трансляция наша сегодняшняя на YouTube-канале называется «Убрать Путина с Донбасса». Конечно, не военным способом, а потенциал вооруженных сил Украины и России, мягко говоря, очень разный. Как дипломатический, политический, возможно, экономический, санкционно заставить Путина, президента России, прекратить войну на Донбассе. Поводом для избрания данной темы стала вчерашняя на своей пресс-конференции подытоживающий два года его президентства, главы Украины Владимира Зеленского. Зеленский заявил, что надеется договориться с Владимиром Путиным и прекратить войну, пока тот Путин является президентом России. И при этом Зеленский утверждал, что он верит в такой вариант. Давайте послушаем из первых уст аргументацию президента Украины.
Вы знаете прекрасно ситуацию, что 6-7 месяцев поспіль была більш-менш стабілізована, стабільна ситуація. Ну, точно ми маємо цифри в 10 разів в порівнянні з іншими періодами. Було зменшено кількість пострілів, поранень і найголовніше в 10 разів зменшення смертей. Ми будемо йти далі в нормандському форматі. У мене була зустріч з президентом Макроном. Відео був формат доєднання канцлера Німеччини Ангели Меркель. Я знаю, що вони підтримують Україну. Зараз є узгоджені кластери щодо припинення війни, кластери між Німеччиною і Францією. Немає узгодження з російської сторони. Тому, наскільки вам відомо, я запропонував зустріч президенту Російської Федерації. Розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією.
Также комментировал буквально в опубликованном сегодня своем интервью глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, два тезки. Так вот, господин Кулеба заявил, цитата, «Если встреча президента Украины и России действительно состоится, то украинский лидер будет очень жестко отстаивать украинские интересы», утверждал дипломат. «Мы не будем встречаться с Путиным, чтобы говорить не о Донбассе и Крыме. То есть только тематика Донбасса и Крыма, возможно, во время такого саммита, утверждал Дмитрий Кулеба. А со своей стороны хозяин Кремля, вот помним, ранее Зеленский тоже предлагал встретиться своему, встречу своему российскому коллеге в любой точке Донбасса, и на это Путин лично ответил, что да, пожалуйста, я готов встречаться с вами, Владимир Александрович, по сути, цитирую хозяина Кремля, но будем говорить об Украине и России, о двусторонних отношениях. А урегулирование на Донбассе обсуждайте с руководителями в кавычках ЛДНР, в не менее больших кавычках, вот туда, пожалуйста. А Россия не участник этого конфликта, она только посредник. Все эти более чем 7 лет развязаны им же войны, утверждает Владимир Путин. Что же дает аргументы Зеленскому верить, как он высказался, вы сейчас слышали из первых уст, что с Путиным все-таки можно договориться, пока тот остается лидером России. Вот попытаемся разобраться, насколько наивен, возможно, Владимир Александрович, или рационален на самом деле. Возможно, у него есть основания все-таки не просто верить, а и всерьез надеяться на урегулирование на Донбассе. Ну, понятно, на капитуляцию, конечно, Путин готов пойти, Украина, это пожалуйста. А такой договор его вполне устроит. Выборы до передачи границы, значит, Украине, особый статус, закрепленный Конституцией Украины, такое урегулирование Путина вполне удовлетворит. Но условия Украины, вот как с этим быть? Возможно ли урегулирование на этих условиях? Кстати, Владимир Путин, он активно обсуждает проблему Донбасса с Эммануэлем Макроном, президентом Франции, канцлером Германии, пока на этой должности она остается, Ангелой Меркель. Да, тут его нету каких-то возражений обсуждать данную тему. Но с Зеленским нет, ни в коей мере. Хотя вот в последнее время появились заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ну, такие, как бы, все предварительно, возможно, как бы что-то обсуждает. То есть полностью исключать встречи Зеленского Путина по вопросу Донбасса как бы нельзя. Ну, они уже не общаются длительное время, полтора года. Вот был саммит парижский декабря 2019 года, единственная очная встреча, и было в целом 6, если не ошибаюсь, телефонных разговоров. Довольно активно с начала 2019 года каждый месяц общались Путин и Зеленский. Но с февраля 2020 года ни единого контакта Зеленского Путина нет. И будем сейчас обсуждать с нашим первым экспертом прямого эфира, украинским политическим обозревателем Тарасом Загородним, сейчас мы с ним соединимся, насколько возможна такая встреча, и действительно ли Зеленский, как утверждал Дмитрий Кулеба, именно на основе отстаивания жестко украинских интересов готов общаться с Владимиром Путиным. Тарас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да, действительно, можно ли надеяться, что при Путине, при его каденции вообще закончится война на Донбассе не капитуляцией Украины, а именно на украинских условиях, возвращение без особого статуса и так далее, так то, без федерализации Украины? Насколько, возможно, наивен Зеленский в таких предположениях или, возможно, рационален?
Я, к сожалению, не настолько оптимистичен, как президент. Я не верю, что за каденции Путина будет какие-то изменения в позиции Российской Федерации. Если вы обратили внимание, за последние 7 лет они не отошли ни на миллиметр от того, что они требовали и будут и дальше требовать. И их позиция тут будет железобетонная. Я, к сожалению, не верю, пока Путин находится при власти, что будут какие-то изменения. Почему? Потому что все-таки слишком большая ставка была и России, слишком много было условно такого репутационного капитала вложено в том числе, ну, если можно так назвать, в Донбасс. И в данном случае для них это будет поражение, которое пошатнет в первую очередь власть Путина в России. Так? И я не верю, к сожалению, что даже если теоретически встреча произойдет, там будут какие-то подвижки. Потому что, ну, судя в том числе по сливам в российской прессе, так Россия, Украина продолжает в любом случае настаивать на исполнении минских договоренностей в том формате, который нам интересен, это контроль над границей, а потом все остальное. Россия категорически будет против, тем более, что Минское соглашение в действительности прописано, что граница там дается после и амнистии, и внесения в Конституцию, и выборов, и ОБСЕ. И, конечно же, поэтому я не верю, к сожалению, в то, что при каденции Путина что-то поменяется. Верю в то, что при смене президента в Российской Федерации будет небольшое, я еще раз подчеркиваю, небольшое окно возможностей, которое позволит России уйти из Донбасса, в первую очередь, с сохранением лица. Вот. Но потом все равно, высока вероятность все равно, что Россия вернется к своим имперским амбициям, и к этому нужно быть готовым.
Ну да, Тарас, я понимаю, вы придерживаетесь точки зрения, что в целом в России, даже если брать не только советский этап, ну, Советского Союза, но и ранее, какие-то возможности, не только возможно, действительно были реформы, попытки, и оттепели, и только когда менялся, ну, царь, ну, Путин, ну, фактически царь, по большому счету, несмотря на свою должность, только в этот период, а? То есть, а когда уже сам правитель остается при власти, который, собственно, затеял определенный конфликт, конфронтацию, что угодно, пока он при власти, надеяться не приходится ни на что, так я понимаю?
Ну, конечно, немногие сейчас помнят вообще историю распада Советского Союза и не помнят, что Россия такие же претензии предъявляла Украине, так? Но, во-первых, сил не было, была Чечня, у них с экономикой было не все, все в порядке.
Вы имеете в виду при Борисе Ельцине, я прошу прощения, да?
Да, 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 конечно же. И более того, ну что еще сдерживало тогда Российскую Федерацию, это все-таки наличие тогда миллионной группировки, которая осталась еще, ну, как такой осколок советской армии, которая была. В принципе, я не помню, кто, либо Кравчук, по-моему, были его воспоминания. Он как раз указывал, что и Примаков, и Ельцин, и вся вот эта тусовка, которая вроде бы демократическая, они напрямую говорили американцам и другим, что Украина, половина там русских, половина разговаривает по-русски, Крым тоже, крымский вопрос, не забывайте, как бы там же они и президента туда, Мешкова там, мутили ж воду, там пока не пришел Кучма, а пока в силовом варианте был решен вопрос, там же все продолжалось. Но у России не было тогда сил, они были заняты в том числе Чечней, была проблема с экономикой и так далее. Это означает, что несмотря ни на что, Российская Федерация будет стараться давить на Украину и включать в, как они называют, зону своих интересов. От этого мы никуда не денемся. Но вот этот период, так как в русской истории называется, период смуты, когда у них идет смена власти, можно воспользоваться. Почему? Потому что в России все-таки смена власти всегда сопровождается какими-то катаклизмами, в том числе силовыми. А воспользоваться временной слабостью Российской Федерации, выйти на договоренность с элитами, которые будут приходить и которые все-таки будут стараться перезапустить отношения, в первую очередь, с западным миром, будет такое окно возможности, но когда оно будет, тоже большой вопрос.
Но в этой связи, вот возвращаемся к пресс-конференции Владимира Зеленского, конечно, вы, Тарас, наверняка внимательно наблюдали, что вчера заявлял господин Зеленский. Какой контекст вот этого ответа президента Украины, что он все-таки не хочет, по крайней мере, на сегодня переходить к так называемому плану «Б» для Украины? То есть остается пока план «А» при всем обострении на фронт, а эскалации, которая продолжается со стороны России, и это подтвердил вчера Владимир Зеленский, мол, все-таки хочет договориться с Путиным. И в этой связи Зеленский же отметил, что его мнение, что западные партнеры Украины, и Франция та же, и Германия, члены Нормандского квартета, они, ну я недословно цитирую Владимира Александровича, ну как бы могли бы больше поддерживать Украину, и в чем-то, ну я так дипломатически выражаюсь, идут навстречу России. Хотя, конечно, Зеленский благодарил Берлин и Париж за и санкции и так далее, и так далее. Вот, ну и о США вспоминал Владимир Зеленский, Северный поток 2, вот тоже такой маркер возможной политики дальнейшей Джо Байдена в отношении Путина, хотя посмотрим, встреча состоится, возможно, Джо Байдена и Путина в середине июня. А что Зеленскому тогда остается? Вот в чем мой вопрос. Если западные партнеры действительно, ну, скажем так, готовы в чем-то пойти на уступки Путину, возможно, что ж тогда Зеленскому остается? Вообще не претендовать, скажем так, на встречу с Путиным, пытаться заморозить как есть, какие-то планы «Б», если невозможно. Что же тогда делать?
Ну, под планом «Б», скорее всего, возможен вариант, который бы, я думаю, что многих бы тоже устроил, и на Западе, я думаю, что в Украине, это замораживание конфликта по приднестровскому сценарию. Такой вариант я, в принципе, тоже не исключаю, и это бы тоже был бы такой какой-то средний вариант, который позволил бы выйти с сохранением лица в первую очередь Российской Федерации. Там, да? То есть что означает приднестровский сценарий? Это в первую очередь все равно остается прекращение огня, это раз. Второе, это снятие экономических санкций с ОРДЛО, да, и включение их в экономическую жизнь Украины. Это свободное перемещение граждан и вступление в вузы и так далее. При этом Украина не будет нести никаких социальных обязательств перед людьми, которые там живут. Ну, например, Молдова не платит пенсии в Приднестровье. Там в основном тоже Российская Федерация это все содержит. Но мы, в принципе, взяли себе обязательство, мы платим все-таки пенсии тем людям, которые все-таки выезжают на подконтрольную территорию. И, ну и, собственно, все. То есть, как бы они там выбирают себе, что хотят, то и делают, как бы это уже будет как бы такая вот, как в замороженном состоянии. Вот я не исключаю, что к такому варианту могут и прийти, в том числе и европейцы, которые не готовы дальше идти на давление Российской Федерации по понятным экономическим, в первую очередь, соображениям, потому что все-таки товарооборот Европейского Союза с Российской Федерацией значительно больше, чем, например, товарооборот Российской Федерации и тех же Соединенных Штатов Америки. Это раз. Второе, взаимопроникновение элит. Понятно, что ни для кого не секрет, что Германия все-таки более склонна к Российской Федерации по разным причинам, в том числе инвестиции, так скажем, мягко в политику Германии со стороны Российской Федерации.
Отсюда тоже Северный поток, да, к этому, конечно, переходим.
Ну, Северный поток, но не надо забывать, кто лоббирует Северный поток,
господин Шрёдер.
Да,
хотя политический оппонент Ангелы Меркель, но это не мешает ей, пока она канцлер, поддерживать этот проект.
Нет, там есть интерес. Ну, смотрите, есть интересы. Почему? Потому что у Европы, знаете, хочется и колется. Вроде бы есть ценности, о которых они всем так громко рассказывают, но есть экономические интересы в Российской Федерации. У них четкий, понятный экономический интерес – это получение дешевого газа из России, это получение ренты за транспортировку газа, то есть они хотят стать газовым хабом Европы и в том числе перепродавать газ Украине уже со своей наценкой. Там. То есть при этом они будут удушать нашу газотранспортную систему, это в принципе никто не скрывает этого.
Хотя и Путин официально заявляет, нет, этот проект «Северный поток-2» никакой угрозы не содержит для Украины, ни в коей мере. И Ангела Меркель рядом с ним стоит, с Путиным, и кивает головой.
Не, ну мы помним, да, Будапештский меморандум.
А, ну, 94-й год.
Да. Что все будет хорошо там, да. Понятно, что это четкий, понятный интерес. И в этой связи, кстати, я считаю, что очень вот действия Зеленского, когда он увольнял предыдущее руководство нефтегаза Коболева, в том числе за отсутствие прогресса в добыче украинского газа, я тоже считаю оправданным. То тоже было действие очень правильным. И вообще разбираться, кто там в том числе работает и как в тех же наглядовых радах, их эффективность защиты, в первую очередь, украинских национальных интересов. Тут и поэтому я считаю, что немцы и французы, они эффективно все-таки стараются использоваться ситуацией, в том числе с позиции с Россией. Ну и не будем забывать, что все-таки, если они сильно хотят, они обходят санкции. Не будем забывать историю с поставкой газотурбинных станций в Крым со стороны Сименса, да, там же поставки были зафиксированы, что и датские компании все-таки каким-то третьим путями все-таки умудряются, ну, там, в Крым и с Россией торговать, если сильно захочет, так, с наценкой, но, в принципе, они торгуют. Это, конечно же, надо пресекать. Но я считаю, что в данной ситуации, учитывая интересы европейцев экономические, которые они тоже тратят, то, что они хотя бы санкции не снимают с Россией, это уже хорошо для нас там, да, вот, потому что что-то от них еще дополнительно требовать, но это будет очень сложно.
Кстати, вот раз уж мы упомянули Германию, понятно, обязательно вернемся к основной нашей теме, основному герою всех этих больше, чем 7 лет войны на Донбассе, Владимиру Путину, вернемся, но вот в Германии же будут 26 сентября выборы, Ангела Меркель после 16-летней своей рекордной каденции, ну, как для западного лидера, это очень, ну, конечно, и Аденауэр долго был канцлером, не будем сейчас погружаться в историю Германии, но, наконец, она уйдет в отставку. И если верить сегодняшним данным социологов немецких, то госпожа Бербок побеждает, ну, зеленая и так далее. Единственная влиятельная немецкая политическая сила, которая выступает против завершения строительства Северного потока-2. То, может быть, Германия изменит свою позицию? Это ключевое государство ЕС и Нормандского квартета? Или пока тут строить сложно какие-то прогнозы?
Я не верю в это, потому что интересы экономические будут превалировать. Они будут все-таки, большой бизнес будет дожимать, в том числе политиков, знаете, потому что все-таки крупный бизнес есть крупный бизнес. Там, да, они всегда найдут подходы, в том числе к политическим партиям. Они, я думаю, что не мытьем, так катанием все-таки дожмут, в том числе и если даже эти зеленые будут против. Вот тут все-таки и достройку, и запуск этого Северного потока я не верю. Если он будет достроен, то он, скорее всего, заработает.
С нами на прямой связи украинский политический обозреватель Тарас Загородний. Продолжаем обсуждать нашу сегодняшнюю основную тему, как убрать политически, конечно, Путина с Донбасса. Пока не очень много возможностей, судя с того, что наш гость сказал, мягко говоря, несмотря на всю веру и надежды Владимира Зеленского, высказанные им на пресс-конференции накануне. Но если возвращаться к Путину, смотрите, Тарас, как вы считаете, ну, получается, ну, не знаю, парадокс, не парадокс, или закономерность. Ну, постоянно все эти годы говорят, ну, что такое Россия? Ну, да, огромное государство, там, ну, третье, десятое, но по ВВП на душу населения, не знаю, по общему ВВП, это штат один Калифорния, пусть и самый большой, не знаю, с Испанией там сравнивать. Ну, да, вооруженные силы, ядерное государство. Ну, неужели у Запада вот настолько эта бывшая, ключевая, конечно, республика Советского Союза, она так восстановилась за эти 30 лет после распада СССР? Ну, что это такое? Или Запад, может, расслабился? Может, знаете, вечная точка зрения. Нету сейчас Рейганов, Тэтчер и так далее. Некому назвать нынешнюю Россию за ее действия против Украины, империи зла и, соответственно, политику проводить. Вот что здесь? Ну, это же довольно... Не знаю, если бы 30 лет назад мы вернулись, ну, мало бы, наверное, кто ожидал, что в 2021 году Россия так будет навязывать свою волю другим странам. Во многом навязывает, это правда.
Ну, тут, ну, в любом случае у них амбиции остались и будут амбиции. Но Россия там даже по экономике не самая маленькая была. Еще до введения санкций все-таки у нее они были 9-й экономикой мира. Они сильно поднялись после, как раз после распада Советского
Жирные
Союза.
Жирные нулевые, нефтяные годы.
Особенно. И давайте будем тоже откровенны там, да, вот, например, если смотреть в страны с точки зрения ведения бизнеса внутри страны, например, они выше нас по рейтингу стоят, хотя у нас вроде бы проходят, да.
Вот так, да.
Есть экономическая промышленная политика, там, да, они заставляют страны там строить заводы у них, там развитые корпорации, там Мерседес открывают. Вот недавно всем модный господин Маск заявил, что он готов там Теслу открывать. То есть это говорит о том, что Россия проводит все-таки политику по наращиванию своей, в том числе, промышленной мощи, и она у них последовательна. Последовательна, и налоговые преференции у них там существуют. Давайте будем откровенны, не только нефть и газ, да, основные экспортные товары все-таки остаются нефть и газ, они к этому идут, но вот сейчас, например, они недавно ввели пошлины и стараются выпускать больше, например, полимеров, там, да, используя возможности дешевого газа, который у них есть. То есть, как бы, не так все сказать, что они ведут себя, ну, неадекватно, я бы так дуже аккуратно говорил. Это раз, но, конечно же, это мощь, это все-таки ядерный статус, это веймарский синдром, имперский синдром тех людей, которые считают, что распад Советского Союза, это, то есть Советский Союз развалили американцы, как они любят рассказывать, да, вот, и все такое. Хотя понятно, что и как раз Советский Союз, это как раз вот пример того, что Советский Союз же распался, точнее, я бы сказал, даже Российская Федерация распустила Советский Союз, не из-за того, что они не хотели сохранения империи, так, а из-за того, что деньги на содержание империи закончились. Так? Mm-hmm. А тут появились деньги, и в том числе огромные инвестиции в вооруженные силы, огромные инвестиции в перевооружение. Понятно, что сразу возникло ощущение эйфории. Но, в принципе, я считаю, что если смотреть по циклу, жизненному циклу того же Советского Союза, это очень как раз вот похоже, как, знаете, в 70-х годах перед введением войск в Афганистан, так как они называли, тоже были высокие цены на нефть. Тоже были огромные головокружения от успехов, что мы богатые, мы можем делать все, что угодно. Очень сильно, кстати, очень похожая ситуация. Ну, знаете, даже Боинг, то есть, помните, южнокорейский сбили тогда.
В 83-м году, да-да-да, было, да, полная аналогия, аж мистическое есть, какое-то, не знаю, да.
Да, да, то есть повторение, как ни странно, один в один. И это говорит о том, что в любом случае они, и все-таки режим путинский, он более гибкий, я бы сказал. В чем он гибкий? Во-первых, у них есть идеология, да, она более гибкая, она понятная. Ну, советская идеология уже умерла где-то в годах 60-х, и дальше она шла по инерции, условно говоря. Сейчас как бы, ну, все по-другому, дефицита, условно говоря, в магазинах такого нет. Хочешь, выезжай, не уезжай. Вот тебе продукты, вот тебе какая-то паёк, как бы, в принципе, есть возможность обеспечить какое-то долгосрочное существование режима. Но конфликт, конечно, с Западом, как бы, конечно же, оно подрывает российские чиновники, они более глобализированы, они все-таки включены в мировые и финансовые потоки, включены в мировую глобальную систему, то есть их жены живут на Западе, там, любовницы, дети, они хотят все-таки жить на Западе, и они сами по себе все-таки более западные люди. Понятно, что долгосрочный конфликт им не интересен. Кстати, недавно в Российской Федерации очень интересный был, провалился законопроект Путина, который подавался в Госдуму, когда был запрет чиновникам на владение, всем чиновникам на владение недвижимостью за рубежом. Он просто провалился. Там, да? Это еще раз говорит, что о каких реальных настроениях существуют все-таки в глубинных настроениях в российской элите. Но, конечно же, они будут пытаться все-таки отыгрывать, пытаться каким-то образом выходить из создавшейся ситуации, либо меняя свои амбиции, может, на что-то другое. Я этого не исключаю, как бы, но тут мы должны еще понимать все-таки, что Украина для них это ключевой момент. Они все-таки все, в том числе, читали и Дзержинского, что Украина, Россия никогда не станет империей. А это без ресурсов, без интеллектуального потенциала, без территорий, близости к границам ЕС, конечно же, Россия не станет тем, кем она хотела бы быть.
Спасибо, Тарас, спасибо за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был политический обозреватель украинский Тарас Загородний. Спасибо большое. С нами на прямой связи еще один участник нашей программы, российский политолог, публицист, философ Игорь Чубайс с нами. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Игорь Борисович, ну что, ну вот вы тоже Зеленского пресс-конференция, он верит, Зеленский, что с Путиным можно договориться, чтобы он ушел, Путин, с Донбасса, не на своих условиях путинских капитуляций Украины. Насколько наивен Зеленский? Или наоборот, он очень мудро все оценивает, и Путин как бы, можно его политически убрать с Донбасса?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что он наивен, но он для меня непонятен.
Зеленский.
Вся линия Путина после 2014 года, это линия оказания жесткого давления. Если программа «Новороссии» лопнула, провалилась, то после нее была программа, ну, своеобразно такой интеграции Украины в состав ДНР, ЛНР. И это провалилось. И буквально несколько недель назад все ждали, что начнутся прямые боевые действия, что огромное количество оружия сосредоточено на российско-украинской границе, и начнется новая война. А Зеленский говорит о том, что он верит в переговоры, верит в встречу. Вообще, когда он выступил с предложением о встрече, прямое открытое предложение на фоне украинского флага, он это делал, вот Путин первый день проигнорировал, он как раз выступал с посланием в Совете Федерации и ничего не сказал, поэтому я специально смотрел его выступление от начала до конца, думал, какая будет реакция, не было реакции. А через день была встреча с президентом Рахмоном в Кремле, и там как бы вот вклинился оператор, и ему задали вопрос по поводу предложения Зеленского, и Путин сказал несколько вещей. Он сказал, что на своем языке он сказал, что на Украине предпринято много шагов, которые очень усложняют наши отношения. Но смысл в том, что на Украине закрыто, удар нанесен по пятой колонии, закрыты три телеканала, и Медведчук оказался в сложном положении. Но дальше он не сказал, что это ставит под вопрос существование самого украинского государства, потому что иногда наши руководители и так говорят. То есть отношения ухудшились, но дальше вывод не последовал. Потом он сказал, что Если президент Украины хочет встретиться, мы всегда готовы, мы всегда рады. Пусть приезжает в Москву, и мы переговорим. То есть это означает в переводе на нормальный язык, что если он полностью капитулирует, пусть приезжает, мы примем капитуляцию. Вот так было еще 3 недели тому назад. А теперь появляется сообщение о том, что, возможно, в Швейцарии, что произойдет встреча, что офис президента и администрация президента России, что они ведут переговоры. То есть какие-то изменения произошли, что-то произошло. Фактически вот то, что Путин сказал на встрече с Рахмоном, это была такая жесткая позиция. Внешне она выглядела привлекательно, да, мы озабочены, мы хотим, на самом деле стена, ни миллиметра уступки не будет. А вот теперь уступка вроде бы произошла. Но так ли это на самом деле? Это может быть игру. Я не могу себе представить, чтобы Путин поменял стратегию, потому что вопрос Украины для Кремля – это вопрос стратегический. Самая главная проблема для Кремля – это проблема сохранения власти собственной.
Собственной, в середине России, собственно. Угу.
Да, конечно. То есть я бы очень поспорил, что это империя, потому что они 20 лет ведут то открытые, то тайные переговоры с Японией, передачи Курил там.
Китаю отдали территории, кстати. Да, я кажу украинскую тышком-нышком. Путин это сделал, не Ельцин предатель, я цитирую.
Да, потому что это было выгодно Путину, потому что от этого власть в Кремле становилась крепче. Причем Китай получил территории, соизмеримые с Южной Осетией, которую оторвали от Грузии. Вот. А в Украине наоборот, там в ДНР, в ЛНР, как говорят, 2 армейских корпуса. Но потому что демократия в Украине, она непосредственно напрямую влияет на россиян, на российскую аудиторию. Вчера была пресс-конференция. Одна только деталь, на которую
Зеленского.
В Украине... Зеленского. Одна деталь, на которую, наверное, в Украине никто и внимания не обратил. То, что около здания, где проходила пресс-конференция, была демонстрация протеста. Украинцы протестовали. Понимаете, у нас вообще нельзя выйти на улицу ни с флагом, ни с плакатом. Даже в интернете сообщить об этом за призыв к незаконным действиям и так далее, и так далее. То есть Украина очень влияет на общественное мнение в России, и это очень напрягает Кремль. Поэтому он ищет решение какое-то радикальное по этому поводу и не уступает. Ну, значит ли это, я продолжаю, или я думаю, что в этой ситуации у Украины есть выход и есть решение. Навряд ли чего-то можно добиться на встрече с Путиным. Можно как раз на встрече с Байденом добиться.
А вот, кстати, да. Ключевой момент. Как вы считаете? Ну, все ожидают. Вот такая интрига. Состоялась первая встреча глав дипведомств господина Лаврова, главы МИД Российской Федерации, и Энтони Блинкена, госсекретаря, ну, на полях там арктического саммита в Исландии. Ну, все-таки состоялась. Ну, и в центре внимания, значит, когда же будет журналистов, когда же будет встреча Байдена и Путина, президентов двух этих стран. Дата не названа, место до сих пор не названо, но с большой вероятностью встреча состоится. Чего вы, Игорь Борисович, от встречи Байдена и Путина ожидаете?
Мне трудно сказать, что там будет. У нас вся политика сплошной черный ящик. Вот если бы была встреча Зеленского и Байдена, она, видимо, состоится. И если бы Украина добивалась союзнического статуса США, то совершенно изменился ее бы политический вес. И она бы получила бы и ПДЧ, и получила бы НАТО. В перспективе вступления в НАТО. Вот. И тогда это была бы уже другая Украина. С такой Украиной планировать вторжение, планировать ввод войск и так далее, было бы невозможно. То есть Путин может измениться, если изменится Украина, потому что головой об стенку никто биться не будет. Есть определенные пределы, есть определенные факторы, и Украина может этого добиться, у Украины есть шанс, и мне кажется, что это, если украинское руководство захочет, а скорее всего оно сможет этого добиться, и добиться быстрее, чем понимание и уступок со стороны Путина.
Вот вы говорите, как можно представить определенное вот развитие событий. А вы, Игорь Борисович, могли представить в конце 80-х годов, в начале 90-х, что через 30 лет Россия, вот, ну, не надо, конечно, ее преувеличивать, не навязывает свою волю остальному миру, но очень серьезный игрок, и так просто откуда-то Путина теперь убрать очень тяжело, несмотря на санкции, несмотря на другие вещи. Или на самом деле Запад оказался не готов, и опять же я адресовал этот вопрос предыдущему нашему эксперту, и вам адресую. Эпоха, когда нет Рейгана, Тэтчер, я не знаю, таких жестких политиков, да и Коля тоже, канцлера Германии, то здесь Путину очень удобно. Как вы считаете?
Ну, знаете, здесь много факторов срабатывает. Во-первых, жесткая, последовательная, принципиальная политика западных руководителей. Она присутствует совсем не всегда. Вот тот же Байден. Только что он говорил, что будут санкции, что «Северный поток-2» построить не удастся. А теперь в последний момент он взял, поменял позицию. Ничего нельзя понять, что это.
Хотя официально Джо Байден еще пока не прокомментировал. Это данные больше прессы, что, дескать, не будет против оператора строительства этого потока санкций. Посмотрим. И Сенат американский, есть своя позиция. Ну да-да. Да, Игорь Борисович.
Да, другой фактор, который работает. Дело в том, что мы, ну, как бы чувствуем, видим, но не до конца знаем глубину вмешательства российских служб в западную политику. Но у нас даже только что вот приезжал генеральный секретарь НАТО, португалец, вот, и проскочило такое сообщение, что вообще похоже, что он как бы получает финансовую поддержку из Москвы. То есть, понимаете, вот или другой вариант. Вот когда появились пленки Медведчука, когда у вас появились...
Да, Бигус, журналист Денис Бигус. Да-да-да, с голосом человека, который очень похож на Медведчука. Да-да-да, общение с боевиками, да-да-да.
Да, оказалось, что там такая глубина проникновения, что под контролем российских служб находится такое количество людей, и вообще принятие решений происходит фактически под давлением Москвы. Вот, и... То есть вот эти невидимые нити, невидимые тропы, они существуют, они очень влияют и на мировую политику. Понимаете, я понимаю, почему Медведчук оказался под домашним арестом. Мне совершенно непонятно. Столько говорили о Ермаке, о том, что он связан с ГРУ. Ничего не происходит.
Ну и не доказано, Игорь Борисович. Никто ничего не доказал. Да, и называли вроде бы его, скажем, ну, даже секретный такой псевдоним. Но ведь не доказано, понимаете. Ну, а господин Ермак категорически все отрицает. И да, это что же...
Мне об этом говорил Андрей Пиантко.
Ну да, он да, такую точку зрения. Ну, это ж, да, нет доказательств, да.
Нет, это не точка зрения, потому что Пианковский, как ни странно, связан, вот он хотя и в Штатах, а он связан с генералитетом российским. Часть высших офицеров ему передают информацию. Он не прямо об этом говорил.
Но, с другой стороны, Игорь Борисович, простите, я вас перебиваю, просто у нас не так много времени, но вот это обострение, которое вот эти все недели, уже месяцы, с конца марта, стягивание российских войск и так далее. Если бы Зеленский, а его правая рука именно Андрей Ермак, если бы они, ну, действительно были бы, предположим, агентами России, то зачем же Путин мышцы свои демонстрирует? Не все его устраивает и не хочет до сих пор встречаться с Зеленским.
Ну, хотя бы потому первый аргумент простейший. Я не настаиваю на роли Ермака, я только передаю ту информацию, которая у меня была. Вот. А что касается Украины, то хотя там элита у вас такая очень противоречивая, я не знаю, стоит ли так уж спорить Зеленскому с предыдущим президентом Порошенко, непрерывно эта полемика идет. Да, даже если они не согласны, ну, как-то друг с другом это решайте, зачем это выплескивать. Вот. Но в Украине очень сильное гражданское общество, очень сильные гражданские организации, и невозможно представить, чтобы президент принимал решение, не одобренное обществом, и чтобы он дальше продолжал это делать. У нас ситуация обратная, у нас гражданское общество фактически раздавлено, то есть репрессии последних недель, они настолько чудовищный, что их никто не знал, не мог предсказать, не мог предвидеть. Вот. В общем, здесь игра идет на многих досках, и много факторов работает. Я думаю, что и украинское гражданское общество, и украинская армия, и западные политики, американские политики, все это, их влияние привело к тому, что вот наращивание военного контингента российского с Украиной не привело ни к чему. Хотя
все-таки Запад не так слаб, получается, и Соединенные Штаты не так слабы, и Путин это чувствует, так я вас понимаю?
Конечно. Это очень сильный фактор. И если ему, и, судя по всему, Байден четко сказал, какой будет ответ, и даже мы об этом читали. То есть, что сказал на самом деле Байден, я тоже не могу сказать. Но Байден пообещал, что 1 триллион долларов, который вывезен воровским путем из России, будет заморожен в Соединенных Штатах. А на кого тогда Путин будет опираться, интересно. И ряд других шагов, и отключение SWIFT и так далее. То есть, это очень серьезные последствия. В этой ситуации, если бы и были какие-то вооруженные действия, а если это приведет к поражению, проигрышу Москвы, это не исключено. Вот. Вообще, это еще одна большая тема, знаете.
Да, извините, должны завершать, Игорь Борисович, буквально несколько секунд, да-да-да.
Ну, вот военные действия Советского Союза, они очень часто, хотя у нас такой миф о непобедимой, легендарной.
Афганистан тот же, да, и другие моменты.
На самом деле там Финляндии проиграли в Советском Союзе.
Да. Спасибо, извините, Игорь Борисович, вас прерываю. Да, у нас завершается время эфира. С нами был Игорь Чубайс на связи из Москвы, российский политический эксперт. Провел программу Александр Лащенко. Всего доброго, друзья.
Это было радио «Донбасс Реалии».